Еще не до конца расстались с главой Балак. Хотя сегодня больше говорил о главе Пинхас, но там есть одно место, это еще просто вернуться к нему. В 23 главе, 21 стихе, там есть такие слова, что Всевышний говорит, там говорится так. Ашем алакав имо, утруат мелех бо. Что такое утруат мелех? Раши объясняет труа, особо реут, близость. То есть в нашем народе есть близость царя. Близость царя. Известно, что Тосфот в Сехет Брахот говорят, что слово «мелех» здесь появляется в Хумаше, в благословении, которое вышли из уст Билама. Он имел, можно сказать, точностью наоборот. Слово «мелех» это буквы слова «калем» – «уничтожих». И Всевышний обратил это уничтожение, благословение царем, близость царя. Это близость царя, то есть близость царя – это то, что дает нам жизнь. Упоминается Масехет Брахот как одно из занятий царя Давида – забота о пропитании народа. Это не случайное упоминание именно об этом, что это функция царства. Забота о подданных. И близость царя Всевышнего нашего народа это жизненная сила нашего народа. Есть тут одно очень важное замечание. Есть так называемая формула благословлений. Барух ата Ашем, Ты Всевышний, и так далее, Мелех Аулам, царь Вселенной. И принято у нас Аллаха, что браха, у которой нет упоминания царства, это не браха. Почему нет упоминания царства прямого в молитве Шмона Исре? Это говорят Тосфот, Брахот, что говорится Элокей Авраам, это тоже считается как упоминание царства, так как Авраам Авину, он провозгласил царство Всевышнего над всем миром, это сейчас не наша тема. Как известно, Масехет Брахот сказано в начале шестой главы, кто-то ест без брахи, как бы оббирает Всевышнего, оббирает народ Израиля. Почему? Потому что когда человек благословляет перед едой, это причина, что действительно в мир спустилось еще благословление. Это источник благословления, то, что Всевышний, он мелех аулам. Поэтому неспроста, когда мы говорим в брахе, формула брахи «Брухата Ашем мелеха улам» – это мелеха улам, но необходимо. Есть особая тема, это глава. В следующем Хумаше дворе, а то, что заповедь установить над нами царя. И известно, что когда наш народ обратился к Шмуэлю с просьбой установить царя, то это очень возмутило Шмуэля. В чем тут проблема? Проблема очень простая. Всевышний, у нас есть царь, это Всевышний. и его руководство спускается в мир через его пророков и мудрецов. Значит, был еще какой-то царь. И в основном это была проблема, что там наш народ просил царя, как и другие народы. То, что прямо сказано в тексте книги Шмуэль. Известно, что этому Всевышний противопоставил выбор царя Давида. Там сказано, не помню точно, как точно, он, царь Давид называется, сказал Всевышний, Лиммелах, это Мелах для меня. В чем тут идея? Очень простая. Обычное царство, величие царя, царские почести, они как бы противоречат царству и Творца. И в тех местах, где, допустим, духовные руководители общин, они буквально цари, это тоже может иногда быть, так сказать, за счет Всевышнего, скажем так. Какая-то община говорит про себя, что мы исполняем волю нашего Ребе, надо хорошо понять, что за ним кроется. Нужно терпеть волю Творца, а не кого-то другого. Но есть, то есть в царстве всегда есть опасность, чтобы подданные служили царю, не служили царю больше, не служили Всевышнему. Вот истинное царство, то только был царь Давид тем, кто будет Мелех Машиах, когда они не будут как бы место занимать. Все, что они сделали, они подчинят народ Всевышнему, воле Творца. Это истинное царство. И это было также величием царства двух людей. Это Моше Рабейну и Йошуа бен Нун. Вообще многих законов Моше Рабейну считается царем, и Йошуа бен Нун считается царем. Сейчас такой закон, что кто-то бунтует против царя, предложит смерти, это сказано в книге Йошуа и Йошуа. И тут мне важно просто подчеркнуть то, что мы сейчас читаем в нашей неделе Пинхас. Обращается Моше Рабейну, уже это было уже после того, как умерли всех тех, кто должны были умереть. Речь шла уже буквально входит в Святую Землю. И после возмездия Мидьяну Моше Рабейну предупрежден, что пришло время его уйти из этого мира. И Моше Рабейну, это стих, это глава 27, стих 15, обращается Моше Рабейну к Всевышнему и просит его «Ивкод адуйной рухей рухойс лехол басар иша рейда». Он просит, Всевышний установил ему наследника, как так по-русски, наследника престола. Чтобы не было община Всевышнего, как стадо без пастыря. И тут вопросом Всевышний ему отвечает. Сейчас Всевышний ему так. Возьми Йошуа бен Нун, иш ашер руах бо. Весамахта этот хаала, буквально возложил на него руки. Что такое иш ашер руах бо? Раш объясняет в этом месте, что Моше Рабейну просил Всевышнего, чтобы был поставлен руководитель нашему народу, который мог бы знать общий язык, понять каждого еврея, его поэтому и так им руководить. Кто был для этого избран? Йошуа бен Нун. Что сказано про Йошуа бен Нун? Сказано, что нар лоймиш митоха оэл, юноша, он не оставит шатер учения. Это юноша, там уже было 56 лет, как приводит Эбенезер. То есть все воды пустыня, Йошуа бен Нун не отходил от Моше Рабейну, получил от него Тору. Поэтому мы говорим про Пиркей Авот, Моше кибель Тора Мисинай, уже получил Тору с Синая, передал ее Йошуа. Моше обучил Торе весь наш народ. Он обучил Аарона, его сыновей и старейшин. Весь наш народ слушал все законы Торы лично от Моше, как это приводится в Масахат Эрби, там есть порядок, как Моше обучал Торе над Израилем. При всем при этом один человек, единственный, он в Йошуа бен Нун, там сказано, что получил Тору от Моше. То есть он получил от Моше все, что он получил от Всевышнего. Именно этот человек был избран Всевышним, как тот, кто заменит Моше Рабейну. Мы сегодня уже упомянули, что и Моше Рабейну, и Йошуа, у них был статус царя в отношении некоторых вещей. Но это не было их личное царство. Это было царство в силу Торы. И поэтому царство и Моше, и царство Йошуа, не могло быть претензий, что они как бы оттеняют царство Всевышнего. Царство это было просто осуществление Торы. И по большому счету это тоже требуется Всевышним от народа Израиля, что такими же были и другие цари, и следующие цари. То есть царь, он раскрывает царство Всевышнего, а не как бы его оттеняет его. Это была великая сила царя Давида, когда он в своем царстве, он действительно, он раскрыл царство величия Творца, и это будет достоинство Мелех Машиах, царя Мессии, который тоже раскроет царство Творца, а не раскроет собственное царство. Я хочу коснуться нескольких вещей, которые нас там очень актуальны еще до прихода Машиах. Во-первых, есть у нас в Торе особая заповедь, это писать, чтобы царь написал себе еще одну дополнительную книгу Торы, которая была бы прием постоянно, чтобы постоянно Тору читал и внимал ей, чтобы быть человеком богобоязненным и вести народ по путям Творца. Если мы откроем книгу Йошуа, причем там первую главу. Стоит это сделать. Это мне лучше не поймете тогда. Йошуа бен Нун сменил Моше Рабейну на своем посту. Он стал главой народа Израиля. Что он делал до этого? Я вам скажу, что он делал до этого. Он был такой настоящий ешива-бухер, от дома с гакостей. Не только он воевал с Амалеком, когда был послан, он был одним из разведчиков, который был в себе разрешен. Но кроме этого, непрерывно учился. Казалось бы, сейчас он получил новую должность, руководить народом. Сейчас надо как бы познакомиться с порядками правления, Но все-таки новая должность, надо с ней разобраться. О чем его предупреждает Всевышний в момент, когда он вступил в должность того, кто заменил Моше Рабейну? О чем говорит первая глава в книге Йошуа? Повторяется многократно, чтобы он, не переставая, учился, еще раз учился, что тогда он преуспеет на своей новой должности. Это та же самая тема. Руководство народа Израиля должно исходить из Торы. Из Торы. И, то есть, и знание Торы – это источник правления нашим народом. И знание, то есть знание воли Творца, которое в Торе раскрывается, это то, что дает силу правления нашим руководителям. И это для всех нас чрезвычайно актуально. В чем это актуально? Это актуально для каждого из нас лично. Человек должен быть, есть такое понятие, человек без царя в голове. Это не достоинство, как это понятно. Человек должен быть царь в голове. Кто этот царь, который был с ним в голове? Это воля Творца. Это его царь в голове. То есть, как он может этому достоиться? Если он будет трудиться над Торой, нет другого пути. Дальше человек женится. Есть сравнение Рамбама в Хот Ишус, что муж в доме, он подобен царю. Так должно быть. А просто на чем было основано его царство? На прихотях, капризах. Не захотелось не так, завтра наоборот. Ой, горе этому царству. Но если глава семьи в доме будет осуществлять волю Творца и править домом, жить своей женой и с детьми, воля Творца, это и есть истинное царство в доме. Словно это требует от главы семьи учебы до этого. Идемте дальше. Нашим народам нужно, чрезвычайно нужно истинное руководство. Истинное руководство. Истинное руководство народа Израиля – это когда им правят по воле Творца, по путям Торы. И это руководство народа Израиля продолжалось до последних 100 лет. Каждая община своими учителями. И были места в Европе, когда раввины имели силу от местных царей также наказывать и буквально править общиной не только, что касается аллахи во всех отношениях. И есть и где-то около 100 лет тому назад, немножко больше даже, это была трагедия нашего народа, что внешнее руководство народом Израиля как-то захватили чуждые Торе люди. Поэтому как-то сказал как-то Ребе из Санзак Лозенбургу, Ребе из школу, был такой премьер-министр Израиля когда-то, если вы помните, Ребе из Сизневной войны. Он сказал ему, что наши мудрецы правили народом Израиля тысячи лет. Вы, имею в виду всю, так сказать, его партию, вы захватили власть над народом Израиля где-то тогда, 60-70 лет. В это время была катастрофа и 6 миллионов погибших. Знаете, нам просто вчитаться в нашу главу Пинхас. Моше Рабейну уходит из мира. Он просит Всевышнего, чтобы он поставил над народом Израиля руководителя, чтобы народ Израиля не был как паства без пастуха. Кого Всевышний назначает? Его величайшего ученика, а после этого он еще оставляет этого ученика, как необходимо дальше. Не то, что он уже, скажем так, хорошо получился до этого, так что когда Моше Рабейну спросил его, есть какие-то вопросы перед смертью, задай мне. Сказал ему, Шуша, я все знаю. Я ничего не забыл, даже меня научил. Что Всевышний ему говорит дальше? Читай Тору, повторяю, занимайся. Известно в Гмара Масехет Мегила, в Гимл, что во время войны, во время входа на Святую Землю, пришел к Йошуа ангел, буквально Сарцва Ашем, руководитель божественного воинства с претензией. Как сказано, что он предстал перед Йошуа с обнаженным мечом, с претензией к нему, что полагается ему наказание. Почему, говорит Гмара, что один из вечеров, когда занимались во время войны за приобретение Святой Земли, не учились, как полагается. Йошуа сделал на месте чего? Как приводится в Гмаре, уже в следующий раз, так уже, хотя днем воевали, то ночью учились. Если мы сейчас находимся в тяжелейшее время, мы уже говорили об этом не раз, как совершенно разрушение физического облика, разрушение всех стен. Завтра у нас 17-е Тамуза, день разрушения стен, день, как бы, сожжена Тора. Мы все должны думать, как нам восстановить величие нашего народа, каждый в самом себе, в своей семье, также в целом. Нам надо работать над тем, чтобы у нас выросли истинные духовные руководители нашего народа. Даже не будут разряться царями и так далее, но чтобы наш народ управлялся и руководился не людьми, которые сегодня им руководят, а людьми, которые в этом мире раскрывают волю Творца. Это зависит очень-очень от каждого из нас, чтобы действительно истина коста нашего народа вернулась настолько, поскольку это возможно, до прихода Машиаха, к людям Торы, которые в этом мире будут раскрывать Тору и волю Творца. И правление будет по Торе, а иначе мы находимся в плачевном состоянии, как паства без пастыря. И дай нам Богу достоиться этого. Всего хорошего.